Томас отпрыгнул следом и поднял арбалет. Дик, сидя на камнях, расхохотался.
«Чтобы его убить, надо стрелу с дерева или больше!»
«Я же говорила, что гриб», — произнесла Марьяна. «Ты зря испугался, Дик. Он пахнет, как гриб».
Судороги волнами прокатились по белому пятну, зарождаясь в центре и разбегаясь по краям, будто круги по воде от камня. А центр гриба все поднимался и поднимался, словно кто-то хотел вырваться наружу, тыкался головой. Потом от центра побежали в сторону темной трещинки. Они расширялись, и получались огромные лепестки остриями к центру. Лепестки стали подниматься вверх и заворачиваться назад, пока не получился цветок.
«Это красиво», — сказала Марьяна. «Это просто красиво, правда?»
«А ты хотел по нему гулять», — напомнил Дик Олегу голосом старшего, хотя они ровесники.
Томас закинул арбалет на спину, подобрал Марьянин нож.
«Естествоиспытателям полезно сперва думать, а потом испытывать».
«Он ничего не может с нами сделать», — отозвалась Марьяна. «Он показывает, какой он красивый».
«Если только в нем никто не прячется», — добавил Дик. «Ну, пошли, а то стемнеет, пещеры не найдем». «Все планы на смарку специально же вышли так, чтобы переночевать в знакомом месте».
Они обошли пятно по каменной осыпи. Сверху Олег попытался заглянуть в сердцевину цветка, но там было темно. И пусто. Лепестки постепенно сближались вновь, гриб-гигант успокаивался.
«Как мы его назовем?» — спросила Марьяна.
«Мухомор», — предложил Томас.
«А мухомор — это гриб?»
«Мухомор наверняка гриб», — кивнул Томас. «Ядовитый, большой, с красной шляпкой, а по красной шляпке белые пятна».
«Не очень похоже», — сказал Дик.
«Но красиво звучит», — произнесла Марьяна.
Давно уже так пошло, что название неизвестным вещам давал Томас. Давал знакомые, не всегда совпадающие. Зачем придумывать новые? Был бы схожий признак. Грибы растут в земле, и их можно сушить. Значит, круглые оранжевые или синие шары, что закапываются в землю, но которые можно, если как следует вымочишь, сушить, варить, жарить и есть, назовем грибами. Шакалы ходят стаями, питаются падалью, трусливы и жадны. И не важно, что здесь шакалы присмыкающиеся. У медведя шерсть длинная, мохнатая, а сам большой. Хоть шерсть его, побеги перекати поле, схожие с зеленоватыми волосками.
Олег запыхался.
Пока они пробирались по осыпи. Камни катились из-под ног, Марьянин мешок оттягивал руку, свой давил на плечи. Олег считал шаги. Где же эта чертова пещера? Воздух начал синеть, и без того день был пасмурным, а теперь уже в десятки шагов предметы расплывались, от земли поднимался серый туман. Пора прятаться, ночью даже Дик не рискнет пойти в лес.
В темноте появляются ночные твари. Если выйдешь ночью за изгородь, не вернешься. А здесь, вдали от поселка...
Олег обернулся. Ему показалось, что за ним кто-то идет. Нет, только туман.
Он не заметил, что прибавил шагу. Тут же обернулся Томас, негромко прикрикнул.
«На меня не налетай, шибешь. Держи дистанцию».
И все-таки Олег никак не мог отделаться от ощущения, что кто-то идет сзади. Спина Томаса исчезла, Томас обогнал Марьяну. Теперь впереди идет Марьяшка. У нее узкая спина, даже в теплой куртке узкая. Марьяна спотыкается, она в сумерках плохо видит. Эгли сказала, куриная слепота, но не стандартная, а эндемичная.
«Эндемичная, то есть свойственная данной местности»,
прозвучал в ушах голос старого, как будто тот был рядом.
«Хочешь, тебя за руку возьму?» — спросил Олег.
Они вдвоем шли по болоту в тумане, утопая в нем по колени.
«Нет», — ответила Марьяна, — «спасибо».
«Стойте!» — голос Дика донесся глухо издалека. «Скалы!»
Хорошо, что пещеру никто не занял. В ней мог бы прятаться медведь или кто похуже из тех сумеречных и ночных тварей, которые призраками ходят вокруг изгороди и даже иногда шатают ее, тянутся к человеческому жилью и боятся его. Как-то Марьяна притащила из леса козленка, маленького еще, по пояс.
У него был занудный голос, хуже, чем у близнецов. Зеленая трава волосами свисала до земли, он топотал покрытыми роговыми пластинами ногами и вопил.
«Блейд», — сказал тогда с удовлетворением Вайткус, — «обожаю голоса домашних животных».
«Значит, будет козлом», — решил Томас. Козел дожил в поселке до зимы, когда ночь тянется почти без перерыва. Он привык к людям, почти не кусался, торчал все время в мастерской Сергеева, там было тепло. В мастерской Сергеев делал мебель и вырезал посуду. Олег любил ему помогать, ему нравилось делать руками вещи. А потом пришли ночные твари и увели козла с собой. Марьяна нашла несколько клочков зеленой шерсти за кладбищем, но это уже было весной. Она могла ошибиться. Вайткус тогда произнес: «Развитие животноводства отложим на будущее». «Тем более», — добавила Эгли, — «что от него пользы, как от козла молока». У пещеры был один недостаток — широкий вход. Поперек входа натянули палатку из рыбьих шкур, зажгли костер, ночные твари не любят огня. В пещере было почти тепло, и Олег с наслаждением растянулся на гладком каменном полу. Марьяна рядом.
«Как я устала», — вздохнула она. «И страшно было».
«Мне тоже», — добавил Олег тихо. «Мне казалось, что кто-то идет сзади».
«Хорошо, что я не знала», — сказала Марьяна.
Дик раскалывал чурбачки. Они взяли с собой самые хорошие дрова, которые медленно горят. Томас раскрыл мешок с сушеными грибами, достал котелок на три ноги.
«Олег», — попросил он, — «подай воду».
Вода была у Олега в мешке, в сосуде из тыквы. Томасу всего-то надо было сделать два шага и взять воду самому. Олег понял, что Томас говорит в воспитательных целях. Не хочет приказывать Олегу, чтобы тот встал и занялся каким-нибудь делом. А разве он не работал? Палатку вместе повесили, костер горит. В следующий раз, если меньше устану, займусь хозяйством, ведь я Марьянин мешок волочил. Но Олег ничего, конечно, вслух не сказал. И не успел подняться, как Дик протянул длинную руку и пододвинул мешок Олега Томасу.
«Пускай отдыхает», — произнес он безо всякого чувства, равнодушно. «Он уморился, два мешка тащил».
«Пускай полежит», — согласился Томас. Олег сел.
«А что нужно делать?» — спросил он. «Когда нужно, я всегда делаю».
«Погодите, Томас», — сказала Марьяна, — «я сама кипяток заправлю. Вы не знаете, сколько грибов класть?»
«У меня было чувство», — бросил Дик, — «что за нами кто-то шел».
«И у тебя?» — отозвался Олег. И тут они услышали чьи-то тяжелые шаги у входа. Дик метнулся к арбалету. Томас наклонился к костру, готовый схватить полено. Шаги умолкли. Стало очень тихо. Слышно лишь, как редкие капли дождя срываются с козырька над входом в пещеру.
«Мы вовремя успели», — сказала Марьяна.
«Тише». Но за блестящим пологом из рыбьих шкур, на котором метались отсветы пламени, ничего не было слышно.
Дик, держа копье наготове, подошел к пологу, осторожно отодвинул угол, выглянул. Олег посмотрел на его широкую напряженную спину и ждал. «Надо было взять копье». Но ведь это дело Дика. Несправедливость такой мысли была очевидна Олегу. Но можно было утешить себя тем, что его дело в другом. Он должен увидеть то, что неинтересно видеть остальным. Старик надеется на него. Марьяна возилась у костра, разбирая грибы и сушеные соленые ягоды. Она их всегда варила отдельно, а потом смешивала. Она стояла на коленях, рукава куртки закатаны, тонкие руки в ссадинах и шрамах. Олег подумал, что руки Марьяны красивые, а шрамы — это пустяки, у всех шрамы.
Томас тоже смотрел на быстрые руки Марьяны, смотрел, как девушка углубилась в священное действие, которое для него, пришельца на этой планете, не имело смысла. Видел шрамы на ее руках, цену, которую лес взял за учение, и думал о пропасти, что поселок кроет между ним и этими подростками, которые сейчас отлично заснут на каменном полу, не прикрывшись и не чувствуя влажного промозглого холода. А запах этих растительных каракатиц
который они называют грибами, им не противен. Они с этим запахом свыклись. Впрочем, здесь дети пахнут иначе, чем дома. Даже свои дети. И Рут, собственные 8 лет, попади в лес, может и не пропадет, по крайней мере, не умрет с голоду.